Диакон Михаил Першин. Смех. Тыква пророка. Смех. Как к нему относиться? Есть ли он в Библии? Совместим ли с христианством? Каким становится в этой традиции? Над чем смеются монахи? Что недопустимо? Эти вопросы не столь поверхностны, как кажется на первый взгляд. Если человек всерьез обеспокоен жизнью своей души, он готов на любые жертвы, и для него нет мелочей. В конечном итоге все вопросы сводятся к одному практическому. Означает ли обретение веры отказ от смеха? Надо ли мне каяться в том, что я смеюсь? Если задуматься. Диалектика смеха – диалектика перехода. Смех – способ раскрепощения, освобождения человека от пут каких-либо норм. Именно смех позволял человеку выстоять в годы репрессий. Не случайно в 1930-е годы к проблеме смеха обращается знаменитый русский мыслитель Михаил Бахтин. В те годы он подвергался преследованиям, был в ссылке. И в смехе усматривал возможность нравственного противостояния всепроникающему государству, тоталитарной власти. Посмеяться над собственным страхом значит внутренне его победить. Смех в бахтинской интерпретации – это однозначный позитив, разрушающий действительность несвободы. Впрочем, выше смеха над властителями – смех уже над собой – ибо это прорыв к свободе от собственных пристрастий и посеусторонних надежд. Этому посвящена известная притча о Тамерлане, который, отдав некий город на разграбление, вечером спросил, как реагируют жители. «Плачут и рыдают. Грабьте еще день». На следующий вечер. «Рвут на себе волосы, катаются по земле». «Еще день». На третий вечер. «Смеются». Можно уходить, здесь брать уже нечего. О высших психических процессах, заложенных в способности смеяться, писала известная юмористка Теффи. Когда люди видят что-нибудь уклоняющееся от истинного, предначертанного, уклоняющееся неожиданно некрасиво, жалко, ничтожно, и они постигают это уклонение, душой их овладевает бурная экстазная радость, торжество духа, знающего истинное и прекрасное. Вот психическое зарождение смеха. Но смех может быть и негативом человеческого существования. Противоположный полюс феноменологии смеха корректирует бахтинские построения Сергей Аверинцев. Смех цинический, смех хамский, в акте которого смеющийся отделывается от стыда, от жалости, от совести. Смех не только путь к относительной свободе от навязанной идеологии, но и форма насилия над человеческой свободой. Угроза осмеяния – мощный рычаг воздействия на упорствующего в своих взглядах индивида. Существенная особенность смеха – его стихийность и непредсказуемость. Над чем именно и почему именно мы смеемся – это то так, то эдак раскрывается и поворачивается в самом процессе смеха. И здесь всегда возможна игра смысловых переходов и переливов. Это чувствует каждый, кто не обделен либо вкусом к смеху и опытом смеха, либо, с другой стороны, духовной осторожностью, то есть примерно тем, что в аскетике принято называть даром развлечения духов. Мы по опыту знаем, сколько раз совесть ловила нас на незаметных отступничествах и мгновенных сдвигах духовной позиции, которые именно смех делал возможными. В падшем мире смех возникает на грани осуждения, из несоответствия реальности идеалу, того, что есть, тому, что ожидаем. Или, с другой стороны, из возможности исказить идеал, сделать что-либо доброе лукавым, то есть буквально кривым. Не случайно более 1000 лет назад именно слово «лукавый» было выбрано при переводе молитвы «Отче наш» с греческого языка на славянский. Его корень – лук. Лук — это оружие, названное так, потому что имеет форму дуги. Лукой по-древнерусски назывались береговые изгибы, отсюда лукоморье, морской залив. Лука — изогнутая часть седла. Что же общего у перечисленных вещей с сатаной? Ответ прост — искривленная форма. Кривизна — общий признак всего лукавого. Именно поэтому в молитве «Отче наш» лукавым именуется дьявол. По-гречески «лукавый» — панхрой — это дурной, испорченный, худой, подлый, злой. Один из первых ангелов, светоносец, Деница, Люцифер, он когда-то исказил себя, отпав от Бога, и с тех пор стремится в эту кривизну втянуть человека, а через него весь мир. Падший дух — лжец. Он искажает Божие творение, отображая его в кривом зеркале. Отсюда возможность недоброго смеха, издевательства и хулы. Предел его — смех над Богом. Ганс Христиан Андерсен так описывает в «Снежной королеве» это инфернальное измерение смеха. Жил-был тролль, злой-призлой, сущий дьявол. Как-то раз он был в особенно хорошем настроении, потому что смастерил зеркало, отражаясь в котором все доброе и прекрасное почти исчезало, а все плохое и безобразное, напротив, бросалось в глаза и казалось еще отвратительней. Красивейшие виды, отразившись в нем, казались вареным шпинатом, а лучшие из людей — уродами. Или же чудилось, будто люди эти стоят вверх ногами, а живота у них вовсе нет. Лица в этом зеркале искажались до того, что их нельзя было узнать, а если у кого на лице была веснушка, она расплывалась во весь нос или щеку. Тролля все это очень потешало. Когда человеку приходила в голову добрая, хорошая мысль, зеркало тотчас строило рожу, а тролль не мог удержаться от хохота, так он радовался своей забавной выдумке. Ученики тролля, а у него была своя школа, рассказывали о зеркале как о каком-то чуде. «Только теперь, — говорили они, — можно видеть людей, да и весь мир, такими, какие они есть на самом деле». И вот они принялись носиться по свету с этим зеркалом, и скоро не осталось ни страны, ни человека, которых оно не отразило бы в искаженном виде. Напоследок ученикам тролля захотелось добраться и до неба, чтобы посмеяться над ангелами и Господом Богом. И чем выше они поднимались, тем больше кривлялось и корчилось зеркало, строя рожи. Трудно было в руках его удерживать. Все выше и выше, все ближе к Богу и ангелам летели ученики тролля. Но вдруг зеркало так перекосилось и задрожало, что вырвалось у них из рук, полетело на землю и разбилось вдребезги. Некоторые осколки, крошечные как песчинки, разлетаясь по белу свету, попадали, случалось, в глаза людям, да так там и оставались. И вот человек с осколком в глазу начинал видеть все на выворот или замечать в каждой вещи одни лишь ее дурные стороны, потому что в любом осколке сохранились все свойства целого зеркала. Другим людям осколки проникали прямо в сердце, и это было хуже всего. Сердце тогда превращалось в кусок льда. А злой тролль этому радовался и хохотал до рези в животе, словно от щекотки. И много осколков зеркала все еще летало по свету. Вероятно, эти осколки оледенили и сердца тех, кто глумился на Голгофе над пригвожденным Христом. И, как показывает в «Мастере и Маргарите» Михаил Булгаков, этот смех над праведником продолжается и в наши дни. В булгаковском романе своеобразной музыкальной приметой мертвых душ служит фокстрот «Аллилуйя». Весьма популярный в 1930-е годы, он был создан американцем Винсентом Юмансом как кощунственная пародия на богослужение. Он пронизывает все пространство романа. Он звучит в ресторане, где собирается писательский бомонд, Под его музыку бесовская сила является в кабинете профессора, специалиста по раковым болезням. Его наяривает оркестр на балу у сатаны. И оказывается, что вся эта театральная, писательская и журналистская толпа новых партийных русских, променявших свой талант на возможность быть при власти и пьянствующих ныне в ресторане у Грибоеда, едино с толпой у Лысой горы, с толпой орущей «распни его». Отсюда понятен аскетический запрет на хохот, в котором утрачивается память о Боге. Иногда стремление избежать даже повода к соблазну приводит к полному личному отказу от смеха. В монашеском сборнике рубежа VI-VII веков «Лук духовный» зафиксировано предание о святом Иоанне Златоусте. После крещения он никогда не произносил клятвы и не побуждал никого к клятве, никогда не сказал лжи, избегал шуток и не позволял другим шутить в своем присутствии. Наконец, бывает смех от самодовольства, от сытости, смех, ослепляющий и отгораживающий от Бога. «Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите! Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете!» предостерегает от подобного смеха Господь. Евангелие от Луки, глава 6, стих 25. В то же время смех, как таковой, не порицается. Более того, именно в смех притворится праведная скорбь, ибо, возможно, неправедная о житейских предметах. «Блаженны плачущие ныне, ибо вы смеетесь» Евангелие от Луки, глава 6, стих 21. Примечательно, что все это – слова одной проповеди, которую мы встречаем только у евангелиста Луки. В близком по смыслу месте Евангелия от Матфея, с 1 стиха 5 главы по 29 стих 7 главы, тема смеха отсутствует, и более она не окажется в центре внимания на всем протяжении Нового Завета. В Евангелии от Луки, как обетование смеха в будущем, так и осуждение его ныне обусловлены внутренним состоянием человека. Почему он смеется, из-за чего плачет? Как отмечал апостол Павел, печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Второе послание к Коринфянам, глава 7, стих 10. Но если не всякая нынешняя скорбь спасительна, быть может, и не всякое веселье предосудительно, пусть даже оно совершается ныне. Во всяком случае, в той же проповеди Спасителя, приведенной евангелистом Лукой, говорится о том, как реагировать верующим, когда их бесчестят за Сына Человеческого. «Возрадуйтесь в тот час и возвеселитесь». Синодальный перевод облагораживает новозаветное кайне. Повеление «возвеселитесь» буквально переводится как «запрыгайте». Церковнославянский перевод ближе к оригиналу по смыслу. «Возрадуйтесь в той день и взыграйте». Так всегда ли осторожность в чем-либо предполагает полный отказ? Все же смех – дар. Как и все качества человеческой природы, он дан от Бога. Более того, как представляется в некоторых случаях, можно говорить о том, что к нему прибегают авторы и Ветхого Завета. Ветхий Завет – горький сарказм и мягкий юмор. Коль скоро антропоморфизмы приложимы к Богу, то не только гнев, но и иные человеческие чувства могут передавать отношение Творца к созданному им миру. И уже в Ветхом Завете это участие Бога в судьбах мира – могло быть выражено по-разному. Горький сарказм обличений пророка Исаии сменяет мягкий юмор книги пророка Ионы. Трудно удержаться от улыбки, слушая в канун Пасхи чтение о том, как Бог вразумлял пророка Иону, 4 Паремия вечерней Великой Субботы. Как известно, Иона предвещал жителям языческого города Ниневии гибель. Ниневитяне покаялись, и Господь помиловал город. Иона сильно огорчился этим и был раздражен. И молился он Господу и сказал: «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Господь: «Неужели это огорчило тебя так сильно?» И вышел он из города, и сел с восточной стороны у города, и сделал себе там кущу, и сел под нею в тени, чтобы увидеть, что будет с городом. Книга пророка Ионы, глава 4, стихи с 1 по 5. Иными словами, надеясь все же, что Ниневия будет таки стерта с лица земли, Иона решил, устроившись поудобнее и подальше от городских стен, понаблюдать за катастрофой. Но Господь Бог приготовил для пророка сюрприз. Далее приведем церковнославянский перевод, который ближе древнегреческому тексту Септуагинты, а потому смешнее. В частности, безликое растение синодального перевода в древнегреческом тексте, равно как и в славянском переводе, именуется круглой тыквой – колокунква. «И повеле Господь Бог тыкве, и возрасте над главою Иониную, да будет сень над главою его, еже осените его от злых, огорчений его. И возрадовался Иона о тыкве радостью великою. И повеле Господь Бог червию раннему воутре, и подъеде тыкву и иссыше. Поутру Бог повелел раннему червю, тот подточил тыкву, и она засохла. И бысть вкупе внегда воссияте солнцу, и повеле Бог ветру знойну жегущу, и порази солнце на главу Ионину, и малодушествоваше, и отрицашеся души своя и рече. Уне лучше, мне умрете, нежели жите. И рече Господь Бог к Ионе: зело ли опечалился еси ты о тыкве? И рече Иона: зело опечалихся аз даже до смерти. И рече Господь: ты оскорбился еси о тыкве, о ней же не трудился еси, не воскормил еси ея, я же родися об ночь и об ночь погибе, которая в одну ночь выросла и в одну же ночь пропала. И далее в синодальном переводе: мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота? Книга пророка Ионы, глава 4, стихи с 6 по 11. Оказывается, и несмышленные дети, и скот значимы в очах Божиих. Кстати говоря, тяготы поста, наложенного Ионой на Ниневию, несли и ослы. «И облекошися во вретище человецы и скоти, и возопиша прилежно к Богу». Книга пророка Ионы, глава 3, стих 8. Несомненно, автор книги пророка Ионы наделен чувством юмора. Милосердным предстает в этой книге и Господь Бог. Смягчая праведный гнев своего пророка, Бог открывает о себе, что Он не есть Бог закона, но Бог любви, простирающийся и на людей беззакония, каковыми были в глазах израильтян жители языческой Ниневии. Таким образом, книга пророка Ионы являет Бога иным, нежели это представляли себе иудеи. Оказывается, Бог Завета – это не только их Бог, но Бог всех народов. Более того, это Бог, обращенный к каждому человеку. Это Бог, не гнушающийся повелевать тыкве и червю. Это Бог, прикосновением чуда, исцеляющий Иону от чрезмерной ревности и жажды возмездия. Это Бог, внимающий реву голодных ослов и дыханию ни в чем не повинных младенцев. Не случайно именно рождение младенца Исаака побудило 90-летнюю Сару сказать: «Смех сделал мне Бог. Кто не услышит обо мне, рассмеется, кто сказал бы Аврааму: Сара будет кормить детей грудью, ибо в старости его родила я сына. Бытие, глава 21, стихи 6 и 7. Так что помыслить улыбку Творца мироздания, наверное, все-таки можно, кощунства в этом не будет. Во всяком случае, человек, обладающий чувством юмора, склонен именно в этом свете воспринимать всю реальность мира. Эта библейская радость о мире отразилась и в книгах, вроде бы весьма далеких от Священного Писания, в фантастике и детективах. В рассказе Рэя Брэдбери «Огненные шары» спор об этом ведут священники, которых послали с миссией к марсианам. «Отец Перегрин, вы когда-нибудь бываете серьезны?» «И не буду, пока Господь не станет серьезен. И не надо так возмущаться, прошу вас. Господь никак уж не серьезен. Мы ведь знаем о нем точно лишь одно, что он есть любовь, а любовь неотделима от чувства юмора, не так ли? Нельзя любить человека, которого вы не терпите, верно? А чтобы терпеть кого-то рядом, надо хоть изредка над ним посмеиваться. Вы согласны? Все мы смешные зверюшки, вывозившиеся в миске сгущенки. И, потешаясь над нами, тем больше Господь нас любит». «Никогда не думал, что Господу присуще чувство юмора», — заметил отец Стоун. «Сотворившему утконоса, верблюда, страуса и человека? Да бросьте!» — отец Перегрин расхохотался. Подобную мысль высказывал один из героев Кия, Гилберта Честертона. «Наверное, творец любуется акулой, как я любуюсь лютиком». После Благовещения. Но если это справедливо для эпохи Ветхого Завета, когда Бог, далекий и гневный, вдруг опознавался как близкий и милующий, тем более все переменилось после того, как Бог пришел к людям во плоти. После Боговоплощения мы можем говорить о том, что Господь воспринял весь спектр человеческих чувств. Сын Божий стал и Сыном Марии, а значит, все проявления человеческой жизни, кроме греха, Он усвоил себе. Он хотел есть и вкушал, желал пить и пил, спал, ходил по земле, ехал на осленке, печалился, страдал, умер, воскрес. Он был одним из нас, воспринял все последствия падения человека. Единственное, чего не было во Христе ни в малейшей степени, это греха, ибо грех отделяет от Бога. Во Христе нет греха, поэтому вопрос стоит так: относятся ли радость и улыбка к греховным проявлениям человеческой природы? И если да, то Господь ни в младенчестве, ни в детстве, ни в отрочестве, ни в юности, ни в зрелости своей ни разу не улыбнулся. Если же нет, какой была эта улыбка? Ответить на этот вопрос нам не дано. Психология Бога-человека недоступна нашему сознанию. И не только потому, что после грехопадения человек утратил духовное ведение, но и в силу того, что мы тварны, а стало быть, не вездесущи, но ограничены по природе. Творение не способно заглянуть в душу вочеловечившегося Творца. Евангелие также умалчивает об этой грани жизни Христа в мире людей. Однако не исключено, что именно улыбка осеняла лицо Спасителя в то время, когда он, склонившись, чертил перстом на песке, а престыженные иудеи уходили прочь, отпустив на волю женщину, взятую в прелюбодеянии, которую собирались было забить камнями. Евангелие от Иоанна, глава 8, стихи с 1 по 11. Вот это место Евангелия от Иоанна. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? никто не осудил тебя». В этих словах мне слышится легкая ирония над теми, кто, будучи сам во грехе, только что с пеной у рта требовал расправы над грешницей. Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Иронии исполнены слова Спасителя, обращенные к самарянину, единственному из десяти прокаженных, кто, исцелившись, вернулся и возблагодарил, пав к ногам его. «Не десять ли очистились? Где же девять?» Евангелие от Луки, глава 17, стих 17. В мире людей. Не стоит забывать и о том, что смех является терапевтическим средством. Как верно замечает ангел-хранитель в фантастическом романе Юлии Вознесенской «Мои посмертные приключения», смех дан людям для защиты от страхов. Это всего лишь лекарство. Он нужен человеку, чтобы выстоять, не отчаяться в этом мире. Чем опасно слишком серьезное отношение к вещам? Тем, что на ваших глазах могут оказаться серые очки. И мир предстает безрадостным, бесперспективным, а потому безнадежным. В этих случаях смех жизненно необходим. Об этом рассуждает Панталоне, один из персонажей сказки «Любовь к трем апельсинам» в версии Леонида Филатова. Но можно ли представить мир без шуток? Да он без шуток был бы просто жуток. Когда на сердце холод, страх и тьма, лишь юмор не дает сойти с ума. Судьба играет с нами в чет и нечет, уныние казнит, а юмор лечит. Хвала шутам, что вовремя смогли нас удержать от яда и петли. Над злом надо уметь посмеяться. Ад всесмехливый, о котором повествует канон на Пятидесятницу, это в переводе с греческого «ад всеосмеянный». Смешной в своей напыщенности, дьявол бессилен в своей злобе и бездарен в своей пустоте. Христос, сойдя в ад, посмеялся над сатаной, сокрушил его планы и спас людей. Христос воскресе, и мы празднуем Пасху веселыми ногами. Эти строки пасхального канона задают новое измерение радости и веселья. Возможно, духовная радость и духовное веселье. Радость выражает себя в действии, в улыбке. От радости можно пуститься в пляс. Не случайно более эмоциональные народы Эфиопии и Египта ритмично приплясывают во время литургии. Это не повод для подражания, но один из аргументов в пользу смеха. Именно осмеянию дьявольских козней посвящены рассказы первых монахов, собранные в древнем Потерике, Луге Духовном и Лавсаике. Эти сборники ценны тем, что составлены в IV-VI веках, в эпоху зарождения монашества, и вполне передают его дух. Для примера обратимся к Лугу Духовному, несколько глав которого посвящены подвигам Авва Стефана, пресвитера Илиотского. Рассказывали еще о нем, что он однажды сидел в своей келье и читал. И вот снова видимым образом явился ему демон и сказал: «Уйди отсюда, старик, здесь тебе не будет пользы. Если, как я хорошо знаю, ты желаешь моего удаления отсюда, то вот сделай так, чтобы стул, на котором сижу, начал ходить». А сидел он на плетеном стуле. Выслушав слова старца, дьявол сделал так, что заходил не только стул, но и вся келья. «Ловок же ты», — сказал старец, увидавший хитрость дьявола, — «а я все-таки отсюда не уйду». Старец сотворил молитву, и нечистый дух исчез. А основатель монашества, преподобный Антоний Великий, сам строгий аскет и подвижник, прибегал к смеху в педагогических целях. Вот какое предание об этом доносит до нас древний Потерик. Некто, ловя в пустыне диких зверей, увидал, что Авва Антоний шутливо обращается с братьями, и соблазнился. Старец, желая уверить его, что иногда бывает нужно давать послабление братьям, говорит ему: «Положи стрелу на лук свой и натяни его». Он сделал так. Старец опять говорит ему: «Еще натяни». Тот еще натянул. Старец опять говорит: «Еще тяни». Ловец отвечает ему: «Если я сверх меры буду натягивать, то переломится лук». Тогда Авва Антоний говорит ему: «Так и в деле Божием. Если мы сверх меры будем налегать на братьей, то от прирожения они скоро сокрушатся. Посему необходимо иногда давать хотя некоторое послабление братьей». Выслушав это, ловец был сильно тронут и, получив великую пользу, ушел от старца. И братья, утвердившись, возвратились в свое место. Внутренняя направленность придает высший смысл каждому человеческому действию. Так что христианская культура скорее приветствует смех, но добрый. Единственное, что недопустимо, это солидарность с силами зла. А смеяние чужого горя, Божией красоты, добра превращает смех, милость Божию, в путь к пустоте. Бывает, что смех опустошает, бывает, что окрыляет. Есть время для плача, есть и для веселья. Есть время сетовать и время плясать. Книга Екклезиаста, глава 3, стих 4. Нужно лишь научиться различать. В заключение отметим, что смех как выражение душевной радости относится к сфере душевной жизни. Радость духовная – это радость благодатная, она всецело обращена к горнему миру. Она не предполагает ни сопоставления реальности и идеала, ни суда, и, стало быть, не причастна юмористическому взгляду на происходящее. Это иная, окрыляющая радость, и она соотносится не со смехом, но скорее с духовным весельем. Юмор же – это всего лишь способ освободить душу от тягот падшего мира, и возможен только в нем. Если у Бога есть чувство юмора, то это сфера его экономии, это его милость к падшему человеку, шаг ему навстречу.